რადიო თავისუფლება FM 107.4. მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Говорит Радио Свобода, в эфире программа «Лицом к событию», у микрофона Михаил Соколов. Сегодня в эфире будут участники зарубежного съезда оппозиционеров в Вильнюсе, член демократической коалиции Сергей Давидис, политолог Александр Морозов, правозащитник Владимир Буковский, главный редактор ежедневного журнала Александр Рыклин, журналист и музыкальный критик Артемий Троицкий. Эту видеопрограмму можно будет посмотреть на спутнике Hotbird. Почему вот этот форум «Свободной России» мы сегодня разберемся, в котором участвовали Гарри Каспаров, Альфред Кох, Андрей Илларионов, Евгения Чирикова, Евгений Чичваркин, Евгений Киселев и другие разозлил Кремль. Судя по тем телеистерикам, которые действительно последние дни были, ну, это такой факт. Без сигнала действительно такие люди, как господин Киселев, не сорвались бы с цепи. Сергей у нас в студии. Ну что, у вас какое впечатление? Вот я вам цитатку сейчас подброшу такую. «Делили шкуры неубитого медведя, требовали отказа от суверенитета, формировали планы раздела России на части, распределяли должности в будущей американской оккупационной администрации». Ну что, вот какая реакция эта кремлевская? Она действительно серьезная?
Нет, на самом деле, мне кажется, что эта реакция очень показательна. То есть, если они сочли необходимым там, в эфире федеральных каналов не один день даже, а несколько посвящать освещению этого вильнюсского форума, прислали несколько съемочных групп, которые там всем совали камеры, микрофоны в нос, это значит, что они боятся этого мероприятия. Понятно, что, в принципе, формировать образ врага – это естественная задача той власти, которая у нас есть. Но то, что они взялись его формировать на этом, на основании этого мероприятия, это тоже индикатор определенной его важности, нужности и востребованности.
Александр Морозов с нами по скайпу из Германии. Вот представитель такой антипутинской эмиграции, как говорят на этих каналах. Ну а как вам то, как осветили мероприятие, в котором вы приняли участие? Я вам тоже подброшу цитатку тогда. Они уже открыто говорят о планах, как собираются нарушать Конституцию и законы России, разрушать ее территориальную целостность и суверенитет. В выборах больше участвовать не собираются. После недавних провалов убедились, что с их идеологией искать поддержку народа бесполезно, выиграть честные выборы невозможно. Ставка делается на единственный остающийся вариант – незаконный переворот майданного или дворцового типа. А? Как сильно?
Сергей правильно сказал совершенно. Значит, поскольку Кремль разгромил либералов, да, в России места нет. Партии у них нет, у либералов. Но, значит, кто такой либерал? Либерал – это пятая колонна, враг государства. Либерал – это человек, который… Чем он занимается? Он готовит оранжевую революцию, свержение режима. Значит, вот это все преподносилось в течение 2 лет телезрителю без всякого съезда Каспарова. И вот, наконец, теперь куда же делся либерал? Ну, получается, что он бежал за рубеж, куда ему деться при таком давлении. И там он, значит, провел... Что он провел? Это очень интересный вопрос.
А провел он, я вам расскажу, сборище политэмигрантов из России под чутким руководством Госдепа обсуждает, что бы они делали со страной, если бы, не дай бог, пришли к власти. 100 с лишним лет назад подобные форумы собирались на деньги японской разведки, Ротшильдов, германского генштаба. Печать опыт столетней давности ничему не научил либералов. Они не готовы признать, что к удержанию власти не способны в принципе. Во как.
Вот, Саша. Да, это вот очень все правильно. Очень все...
Так что вы были на сборище.
Да, драматично описано, да, эмигрантское отребье и так далее. Но на самом деле я хочу сказать, что вот эта картина, которая сейчас в этих фразах, надо сказать, что федеральные каналы не совсем так это показали. То есть вот это такая радикальная картина, свойственная некоторым сайтам, ура-патриотическим, где это описывается значит, прямо как вот такой шабаш и так далее. Вот, но видно было, что, скажем, Киселев в своей большой длинном сюжете, а по всем федеральным каналам были длинные сюжеты, большие, это показывает, что серьезно отнеслись в администрации президента к этому событию. Киселев показывал, старался показать дискуссию, которая была на этом форуме. Первый канал, наоборот, был более сосредоточен в своем репортаже на скандальности этого съезда, этого форума. То есть разница в освещении была. Но при этом надо сказать, конечно, что в действительности важной чертой этого форума было то, что он не принимал никаких каких-то объединительных политических документов, не создавал никаких президиумов или каких-то, значит, не голосовал по составу каких-то людей, которые в дальнейшем должны чем-то заниматься. Иначе говоря, это было не политическое, а такое дискуссионное мероприятие.
Сергей, вы согласны, что это действительно было такое дискуссионное именно мероприятие, да?
Именно так, на самом деле.
А зачем тогда? Ну, поболтали и разошлись два дня.
Сейчас в России вот собраться и обсудить между собой содержательно вопросы того, как должна быть обустроена Россия, что делать, как делать, просто фактуру. Да, там, не знаю, о политзаключенных поговорить, обрисовать картину ситуации с политзаключенными, практически невозможно.
Приходите вот к нам. Вот.
Так, ну, вот в эфире сколько тут соберется, да, то есть все-таки живое общение — это несколько другая конструкция. А после того, как десятки, сотни людей, я имею в виду гражданских политических активистов, так-то сотни тысяч уехали за последние годы, покинули страну, кто-то вынужденно, под давлением репрессий, кто-то потому что почел за благо не ждать, пока они придут к нему, вообще собрать всех людей вместе практически невозможно. Поэтому совершенно естественно для того, чтобы вообще двигаться куда-то дальше, вести диалог, посмотреть друг другу в глаза, сверить часы. Кроме общения в панелях, хотя десятки людей выступили в панелях, это были живые дискуссии, в том числе по поводу выборов, по поводу других вопросов. Было общение в кулуарах, и половина людей приехала из России. И смешно говорить там про японский генеральный штаб. Большинство нас, по крайней мере, все те, кого я знаю, приехали не за счет организаторов и без всякого специального приглашения, потому что людям важно поучаствовать в этом диалоге.
К нам присоединился по телефону из Лондона Владимир Буковский, российский правозащитник известнейший. Владимир Константинович, добрый вечер. Я знаю, что вы, конечно, на форуме не были, здоровье не позволяет, но для меня важен вот какой вопрос. Таких вот эмигрантских форумов, конгрессов и прочее в свое время, когда боролись с коммунизмом, с советской властью, было довольно много. А была ли от них польза? Что вы можете посоветовать нынешним эмигрантам и еще не эмигрантам, которые вот вынуждены собираться теперь и за границей тоже?
Добрый вечер. Я, к сожалению, не следил за этим форумом и узнал совсем случайно недавно. Но, в принципе, собираться периодически людям и говорить такие ключевые, тяжелые моменты здесь страны, оно всегда полезно. Это обмен как бы опытом, обмен идеями, предположениями и прочее. Не надо придавать этому слишком большого значения. Это не какие-нибудь там съезды РСДРП в Лондоне. Это совсем другое. Это просто обмен мнениями. И этого было очень много. Некоторые были важнее, некоторые просто так вот собрались, поболтали, разошлись. А, скажем, конференция в Праге, которую мы устроили в 90-м году вот с Гариком Каспаровым, и пригласили туда из всех бывших республик, тогдашних еще республик Советского Союза, ну, представителей как бы демократических сил нарождающихся. Это было очень полезно. Мы очень многое там договорились, скоординировали, и потом помогать друг другу могли и прочее. Это было очень полезно. Вот, так что я ничего как-то гротескного в таком собрании людей не вижу. Это, по-моему, нормальная рабочая встреча. Поговорили, посмотрели. Может быть, у кого-то лучшие идеи есть, может, у кого-то есть гениальная идея, ну пусть человек расскажет и так далее. Вот. Так что мое отношение к этому скорее позитивное.
Я, знаете, что хотел бы у коллег спросить, вот у Сергея, например. Ну, вот есть принципиальный, по-моему, вопрос такой дискуссионный. Сегодня идти на выборы, не идти на выборы. Наверное, эта тема в Вильнюсе обсуждалась. Как действовать оппозиции? Вот, может быть, вы выскажете вашу позицию, а потом мы, так сказать, как-то посмотрим, какие есть еще варианты.
Ну, это как раз была одна из полемических тем. Я как раз участвовал вот в той панели, которая была посвящена обсуждению участия в выборах. Такая живая была, энергичная дискуссия. На мой взгляд, примерно пополам разделился зал в отношении к выборам. И это, естественно, и нормально, тем более, что все-таки половину зала составляла эмиграция, которая не может объективно принять участие в активной в избирательной кампании внутри России. И это волей-неволей настраивает на то, чтобы находить для этого какие-то объяснения.
То есть вы хотите сказать, что раз они вне России, они будут говорить, что эти выборы
не, как бы не все нужны, и не всегда, но бытие определяет сознание, человек хочется действовать. А если он не может действовать, он находит объяснение, почему это действие невозможно, не нужно и так далее. Ну, это мое психологическое объяснение. У меня, по крайней мере, сложилось такое впечатление по поводу части коллег. Но это не обидно, это вполне естественно,
ваши
на самом деле. По-моему, аргумент это, в общем, вообще известно. Да? Выборы – это время, когда система переживает определенную нестабильность, пускай это связано с небольшими ротациями только внутри элиты, тем не менее, некая конкуренция внутри этой элиты есть, некая нестабильность есть. С другой стороны, это момент, когда имитационная демократия демонстрирует свою имитационную часть. То есть обществу говорят, от вас зависит, вы должны проголосовать, вы формируете власть, люди об этом вспоминают, они в какой-то степени больше, чем обычно, проявляют интерес к общественно-политическим вопросам. И в этот момент, когда определяется будущий субъект власти, не заявить о том, что есть иной, помимо властной корпорации, субъект, претендующий на власть, предлагающий альтернативу, это значит, собственно говоря, сказать обществу, что альтернативы нет. Это вопрос не того, что есть честные выборы, что на них можно ротировать власть надлежащим образом. Конечно, нет. Но если даже и не пытаться, если не делать такую заявку, если не разоблачать жульничество, с помощью которого эта заявка будет тем или иным образом отклонена, то невозможно рассчитывать как-то повлиять на общество. Ведь вот на форуме в значительной степени обсуждался вопрос о будущем России, и это важно. Россия после Путина, это была одна из ключевых тем. Вполне естественно это обсуждать и разные умозрительные конструкции.
Это программа переустройства страны. Там нужна люстрация, не нужна люстрация.
Да. Ну, в частности. То есть это не единственное темой было, но было важной темой. Частично это умозрительное рассуждение. Говорить об этом надо, но вот дефект этих рассуждений, на мой взгляд, был в том, что они были совершенно оторваны от того, как к этому может ситуация прийти. И какие-то конструкции помыслить достаточно сложно, просто потому что я не могу представить вот того пути, который приведет через убеждение общества к этому. Понятно, что в силу экономических, внешнеполитических, исторических причин этот режим в конечном счете обречен. Но для того, чтобы альтернативой ему в конечном счете стала либеральная демократия, европейский выбор, мы должны убеждать общество. Вот участие в квази-выборах – это способ убеждения общества. Отказываться от него мне представляется совершенно неразумным.
Ну, насколько я знаю, вот по этому форуму другая позиция у уважаемого Александра Морозова. Александр, а зачем вы призываете людей в России, оппозиционеров, пропустить эти выборы?
То, что призываю, это некоторые размышления тоже с моей стороны, потому что...
Нет, вы все время в Фейсбуке так в одну точку бьете, вот, упорно так, ну и на форуме тоже, наверное, дали бой.
Понимаете, в чем дело? Дело в том, что, конечно, теоретически, в целом, Сергей Давидис и те, кто говорит, что надо участвовать в выборах, совершенно правы, потому что такова демократическая практика, без этого нельзя. И во всех я никогда не выступал сторонником этой так называемой нахнах-стратегии, то есть никакого-то там организации бойкота и тому подобное. Но просто конкретно применительно к выборам 2016 года есть существенная новизна. И те, кто пытается участвовать в выборах или хочет выходить на них от лица такой демократической общественности, не могут сформулировать, зачем они это делают конкретно в этот раз. Обычно понятно. И тут возникает такая крайне двойственная, понимаете, я послушал, кстати, дискуссию на самом этом замечательном форуме, и там тоже это было. По существу получается, что зная, что победа невозможна, зная, что 85% люто ненавидят как бы эту всю либеральную оппозицию, зная, что Кремль всех сажает и совершенно никому не дает, нигде ни в одномандатном, ни в каком. Значит, при этом люди все-таки говорят, мы пойдем на выборы. И когда начинаешь спрашивать, ну зачем, зачем все-таки, тогда вдруг они говорят внезапно, а вы знаете, вот вы же тоже политолог, мы политологи, мы знаем, что вот в Чили там Пиночет, что, знаете, выборы это такой важный момент, когда можно стимулировать гражданский протест на улицах, а в другое время это невозможно. И получается, что целью участия в этих выборах действительно, тут Кремль прав. Получается не демократическое представительство в парламенте, куда никто не попадет в этот раз, а попытка воспользоваться выбранной ситуацией для того, чтобы затеять уличный протест.
Но а что в этом плохого?
Ничего плохого в этом нет.
Просто с точки зрения Кремля это плохо, а с точки зрения оппозиции, которая ограничена в своих возможностях, по-моему, вполне нормальный вариант действий. 2011 год помним, такие мелкие уступки тоже помним, от которых мало что осталось, испуг власти помним. Ну разве
совершенно
это плохо?
Верно. Совершенно верно. Вот на это, собственно говоря, Александр Рыклин, как бы в частности, не только я, но и другие многие участники, они на это говорят, что это мы все прекрасно понимаем, но сейчас не 2011 год. Мы находимся не в общественном подъеме, а на волне общественного спада. Сейчас нет ожидания перемен у большинства населения страны, а наоборот. И поэтому стратегия должна быть какая-то другая. Ну вот Рыклин, например, сказал, что вот если бы, значит, три лидера демдвижения современного российского объединились бы в один список, это была бы интрига, например. Ну или что-то другое. Но поскольку нам предлагают просто такую сейчас ситуацию всем, как вот избирателям, которые симпатизируют, безусловно, переменам и либеральному движению, и европейским ценностям, нам что предлагают? Либо пойти проголосовать за Яблоко, либо принять участие в непонятной мутной игре Ходорковского с какими-то поддержанными одномандатниками, либо, значит, пойти за Парнасом. И вот мы видим, что происходит то же самое, что было обычно, эти люди между собой не договариваются. При этом общественный спад, при этом страшное давление Кремля, при этом, по всей видимости, Илье Яшину тоже придется скоро перебраться к нам сюда.
Какой вы оптимист. Да. Ну, в общем, картина жуткая нам нарисована, да, и там. Хотя, честно говоря, я ощущения какого-то подъема в 2011 году и ожидания перемен вот не видел. Просто был такой перелом настроения, люди пошли на выборы, потом увидели, что их обманули.
В 2011 году ведь мы тоже никто не знал, вот организаторы того митинга, на который пришло 7 тысяч человек, в честь которого у нас на нашей партии 5 декабря, да. Совершенно не ожидали того, что туда придет столько народу и что это станет таким судьбоносным событием, началом протестной волны, просто было понимание того, что мы должны среагировать на жульнически украденные выборы. Не знаем мы и что будет сейчас после выборов. Да, сейчас не видится перспектив даже и какого-то мощного протестного подъема после этих
может быть,
выборов.
Они хотят сымитировать идеальные выборы, Центризбирком во главе с Памфиловой, там, может, даже кого-то пустят на округа и кого-то накажут.
Вот идеальными эти выборы будут для них, если оппозиция просто откажется участвовать. Тогда будет ощущение тиши, глади, Божьей благодати и того, что все согласны. Вот это вот как раз и есть легитимация режима.
То есть это ответ на вопрос. Вопрос зачем, да?
Да, публичный ответ. Дело не только и не столько в том, что вот обязательно после этих выборов выйдут люди на улицу. В ситуации, когда теперь за это сажают в тюрьму, понятно, что их выйдет гораздо меньше. И действительно, ситуация общественного спада. Но мне вот и на форуме, и сейчас приходит в голову метафора из «Алисы в Зазеркалье». Там, где для того, чтобы оставаться на месте, нужно быстро бежать. Понятно, что мы, может быть, не убежим вперед, но если бы мы и не бежали, мы бы оказались в еще худшем состоянии. Потому что если, тем не менее, заявлена публично альтернатива, публично заявлена об аннексии Крыма, публично заявлена о воровстве чиновников, публично заявлена о беззаконных законах, которые принимаются ежедневно Государственной Думой, это одно. Люди это слышат, они, по крайней мере, об этом узнают, они понимают, что есть другая позиция. Если об этом даже не заявлено, это значит, что другой позиции нет.
Ну да, вот тут одна девушка, политический журналист, удивлялась, есть ли программа у антипутинской оппозиции. Вот у нее ощущение, что никакой программы нет. А так получается, что она все-таки есть.
Во-первых, есть, а во-вторых, вот я тут цитату Дмитрия Быкова всегда привожу про дохлую лошадь. Да, когда у вас стоит задача убрать с пути дохлую лошадь, которая на ней лежит, вы не будете спрашивать тех, кто убирает, какая у них программа дальше.
К нам присоединился очень коротко Артемий Троицкий, который тоже участвовал в форуме «Свободная Россия» в Вильнюсе. Артемий, добрый вечер.
Добрый вечер,
да. Привет. Я хотел спросить вас, собственно, ну а что вы вынесли с этого форума? Что делать, значит, иммигрантам и неиммигрантам? Идти на выборы, не идти на выборы, там устраивать какие-то митинги, не устраивать? Какой будет Россия, по-вашему? Вот вы попросили вас на 5 минут, вот 5 минут и есть.
Ну, знаете что, во-первых, на форуме было много народу, и народы очень разные. То есть там были такие типичные сертифицированные либералы, там были и левые, ну, скажем, не ультралевые, а левые, там, типа Ильи Пономарева. Там были и националисты, скажем, Даниил Константинов. То есть, в принципе, примерно такая же компания, которая собралась в свое время, где-то в конце 11-го, начале 12-го года, в Координационном совете оппозиции. Люди все, по большей части, по крайней мере, милые и симпатичные. Разговоры о том, что у оппозиции нет программы, но это совершенно, то есть это абсолютно тупая риторика в стиле «кто, если не Путин», да? На самом деле у оппозиции программы есть, и не одна, а довольно много. То есть нет какой-то единой программы, на самом деле, ну и что-то не КПСС, чтобы была единая программа. Есть программы у либертарианцев, скажем, изложил такую программу Жень Чичваркин. Есть программы у социал-демократов, я Пономарев такую программу излагал. Есть программы у либералов, об этом говорил Андрей Ларионов. Есть среди всех этих программ, естественно, и какие-то несовпадающие пункты, а есть и совпадающие. То есть, в принципе, я думаю, что можно было бы на базе этих программ ввести некий общий знаменатель. Почему бы нет?
А что делать-то?
Что делать?
Кроме программ.
Я не знаю. Опять же, я думаю, что на эту тему существуют самые разные соображения. То, что оппозиция в России сейчас достаточно слаба и не слишком популярна, это факт очевидный. Поэтому рассчитывать на то, что эта оппозиция что-то серьезное провернет, по-моему, особых иллюзий по этому поводу никто не питает. Касательно выборов, ну, сначала вроде бы казалось, что это такая достаточно острая и непримиримая тема, но потом, отчасти даже и не без моего участия, договорились до того, что участвовать или не участвовать в выборах – это вопрос не принципиальный. И это не является чем-то таким, ради чего, скажем, одна часть оппозиции, которая стоит за бойкот, должна гнобить другую часть оппозиции, которая стоит за то, чтобы в выборах участвовать. И у тех имеются аргументы, достаточно весомые. Вот. Но в любом случае понятно, что эти выборы реально ничего не изменят, поэтому зарубаться на них смысла никакого не имеет. Так что дискуссии на эту тему закончились весьма миролюбиво, хотя там и есть какие-то такие особо арьяные сторонники бойкота, вот, они тоже выступали, вот, но они оказались, кажется, в явном меньшинстве.
А вы-то с кем?
Ну вот, я там сказал честно, если демократическую коалицию до выборов допустят, что маловероятно, на мой взгляд, то я за них с удовольствием проголосую. Если не допустят, то за яблоко, скажем, я определенно голосовать не буду.
Ну и последнее, очень коротко. Какое ощущение, Запад нам поможет?
Я думаю, что Запад это в любом случае сугубо, ну, скажем так, вспомогательная сила. Запад может как-то поддерживать морально, может как-то мелко поддерживать материально, но это, конечно же, не решающая помощь. То есть, опять же, я не согласен с теми, кто считает, что без внешнего воздействия вообще в России ничего не происходит. На самом деле, это внешнее воздействие, оно и так есть. То есть цены на нефть – это внешнее воздействие, санкции – это внешнее воздействие. Вот я считаю, что главный враг нынешней власти, сама эта власть, поскольку она исключительно тупа, бездарна, то есть у нее есть какие-то, у нее есть такие, конечно, сильные хватательные рефлексы, в этом смысле ей в мастеровитости не откажешь. Но то, сколько она делает ошибок, сколько она сама для себя создает проблем, каким образом она себя сама загоняет в тупик, ну, это, конечно, все довольно впечатляет. Вот, так что, что делать? Вы знаете, что это надо спрашивать каждого. Я, скажем, не являюсь приверженцем ни одной партии, ни одного движения. Я абсолютно сам по себе. Вот, и я делаю то, что мне больше всего нравится, а именно наслаждаюсь жизнью.
Артель, спасибо большое. Отпускаем. И к Владимиру Буковскому тогда по очереди обращусь. Владимир Константинович, ну что, а у вас какой взгляд, вот эта предвыборная ситуация есть? А что, собственно, делать оппозиционерам?
Ну, вы знаете, мы на эту тему очень много в свое время спорили с Немцовым и с остальными. Я сторонник, прежде всего, я считаю, что партийная политика, то есть политика партий, она на сегодняшний день не годится. Это тупиковый путь. И то, что они продолжают создавать партии, меня угнетает. Дело в том, что партийная политика хороша, когда есть устойчивый фонд демократии. Тогда есть смысл в ней хоть какой-то. А так это ведет только к раздроблению сил, к межпартийной борьбе, всякого рода интригам, амбициям и так далее. И, в общем-то, это тупиковый путь. Но нужно было движение. Мы в свое время, знаете, чем говорили и с Гариком Каспаровым, и с Борисом, движение, объединяющее как-то в общем, не руководящее, не управляющее, а позволяющее как-то взаимодействовать, координироваться. И вот мы в свое время создали движение «Солидарность». Но вот тенденция создавать партии, разбегаться по этим уголкам, она оказалась сильнее, и в конечном итоге вот создалась партия «Парнас». Я не вижу, как такое у нее может быть будущее. Что касается выборов, то тоже были еще время споры на эту тему. Скажу, я был сторонником того, что нет смысла ходить на фальсифицированные выборы. Один раз сходили, указали, показали, продемонстрировали фальшивость их. Народное возмущение было, но размах его не мегатонный. А стало быть, самого по себе этого недостаточно, это не Майдан. Вот. А без этого, а какой же смысл ходить раз за разом на выборы, результат которых решает там кто-то в кабинете? Это бессмысленно, это тоже обман. На этом мне говорили, как вы правильно заметили, что это вот такой момент, когда народ мобилизуется, там вообще там появляются надежды. А я говорил, а зачем же поднимать надежды у людей, если ты твердо знаешь, и ничего за этим не последует. Но вот как поднялись надежды, так поднимется разочарование. И зачем же это делать? Я не вижу в этом смысла. Нужна широкая объединительная работа по как бы горизонтали, а не по вертикали. Проблема нашего политического менталитета в России в том, что мы привыкли к иерархии, к пирамиде. Нам вот все время нужно выстраивать эту вертикаль. Ну, пусть Кремль выстраивает, нам-то зачем?
Получается, что вот. Людям надо сидеть и ждать, пока сменится царь.
Нет, почему? И можно работать, но я говорю, работа идет в горизонтали, а не в вертикали. И для этого выборы не нужны. Единственный аргумент в пользу выборов, который мне удалось услышать, был о том, что вот на местах местные выборы все еще возможно как-то использовать. Ну, в этом есть аргумент, но вот мы знали, тот же Немцов избрался в Ярославскую думу, там Шлёсберг был в
Пскове.
В Пскове, да, извините. Вот. Ну, наверное, в этом есть какой-то плюс, но я не знаю, насколько он велик. Видите, эти люди, как говорится, тоже не удержались там. И мы чем-то катанием их оттуда всех выиграли. То есть я не вижу смысла участия в выборах. Нужно вести свою кампанию.
Понятно.
Свою объединительную кампанию, не партийную.
Владимир Буковский в эфире «Радио Свобода». Я хочу сейчас показать небольшой опрос, показать его, те, кто слушает по радио, они услышат. Опрос, который мы сделали сегодня на улицах Москвы, могут ли люди, которые находятся за границей, в эмиграции, повлиять на то, что происходит в России. Вот что думают москвичи, пожалуйста.
Могут ли покинувшие страну общественные деятели изменить жизнь в России?
Наверное, все-таки да, потому что у них меняется мировоззрение, они видят опыт других стран. То есть то, что за границей, возможно, что-то можно применить и к нашей стране. Либо наоборот, уже показать наши слабые стороны.
Где работаешь, там и меняешь жизнь. Если они там работают, они жизнь не могут, конечно, в России поменять.
Нужно здесь находиться, дышать этим воздухом. А там это уже иллюзии продолжаются.
Если кто-то уехал со старыми мыслями, со старым представлением о стране, как он может решать, что сегодня лучше?
Они могут изменить, они могут об этом рассуждать. Изменить только можем мы, когда здесь живем.
Нет, не могут. Человек должен обязательно жить здесь.
Если их не пускают на территорию Российской Федерации, значит, они здесь совершили какое-то противоправное действие. Значит, должны быть наказаны, наверное, так. Если они пытаются как-то менять к лучшему, то пускай приезжают сюда, избывают свое наказание, делают дальше свою работу.
Люди, которые покинули страну, они уже относятся не к нашей категории людей. И хотя вот они думают, что здесь как бы свободы слова нет. Для чего они это делают, да? Это только пропаганда.
Изменить жизнь в России можно только, когда ты живешь в России. Оттуда Россия представляется в совсем другом свете.
Родину нельзя унести на подошвах сапогов. Действовать нужно здесь. Мне кажется,
Россия. Могут деньги нам пересылать, например, там, в страну вводить, зарабатывать там миллионы и в страну вливать, почему нет?
Диссидентское движение всегда меняло жизнь, и чем больше как-то загоняют людей на кухню, тем больше интереса их мнение представляет.
Ну что ж, давайте к Александру Морозову тогда после этого опроса обратимся. Александр, ну а как вы видите свою миссию человека, живущего за границей, но через интернет, активно участвующего в политической жизни?
Нет, ну я как Артемий Троицкий, я хочу жить и наслаждаться, а вовсе не погибнуть в безнадежной борьбе с этим режимом, понимаете? Поэтому я тут не выступаю.
Вот вы нас от выборов и отвращаете.
Я не могу выступать в роли политического лидера в этой передаче, но я хочу вам сказать, что зато если смотреть с точки зрения истории политики 20 века, то, ну, конечно, очевидно, что эмиграция играла большую роль всегда. Она, может быть, не играла решающей роли, но если вспомнить, например, возвращение итальянских интеллектуалов, французских, а тем более немецких, итальянских гуманитариев и правоведов, историков обратно в те страны, где существовал режим антилиберальный, антидемократический какое-то время. И точно так же роль, это часто принижается, то есть определенная оптика, она искажается, и кажется, что как будто бы эмиграция, которая была в советский период, потерпела поражение, что она не справилась. Но надо заметить, что, тем не менее, голос вот этот вот, находящихся в Мюнхене, в Праге, в Нью-Йорке, людей был очень, в Брюсселе даже, был очень громко слышен, потому что в то время была ведь не только политическая, но и религиозная эмиграция, и просто гуманитарная, культурная эмиграция. Это все очень важно.
Это тогда, а сегодня? Сегодня, например, на съезде же говорили о том, что полезно сохранение санкций против режима Путина, да? А насколько этот голос слышен теми, кто решение принимает?
Как раз применительно даже к этому форуму, я-то высоко там оцениваю не политическую его составляющую возможную, а именно такую организационную. То есть 3 года происходит выдавливание людей очень активно, это факт очень, ну и кто-то уезжает, а предприниматели просто бегут. И образовывается очень большая среда. Вот, скажем, что будет сейчас в ближайшее время? Мало того, что форум Каспарова, вот вы слышали, наверное, что закрыли Перм-36 музей, и историк Олег Шмыров, его создатель, заявил, что и ежегодный правозащитный фестиваль, который проходил на его базе, он перенесет его в Европу. Хорошо, теперь, значит, фонд Немцова Бориса зарегистрировался. Что он говорит? Он говорит, давайте в октябре проведем форум Немцова. Ну где? Не в России, где такое давление, а давайте его в Берлине проведем. Или в Бонне, я не знаю, где, в Германии. Наконец, Антон Литвин проводит фестиваль «Культурус» в Праге. Постоянно русский политический фестиваль правозащитный. А сейчас еще затеял и фестиваль, специально посвященный Крыму. Иначе говоря, значит, там в Лондоне большое количество площадок, в странах Балтии. Сейчас в Варшаве новая площадка появилась русская. Вот это все возникает, оно как бы начинает как, знаете, набухать просто. Это все должно само развиваться. Мы сейчас не можем сказать, к чему это приведет. Но там накапливается уже такой большой культурный потенциал. Это очень хорошо, потому что как иначе?
А вот в 25-м году, Александр, русские эмигранты в Белграде собрались на съезд, но он, правда, не был, вопреки названию, общезарубежным, поскольку его бойкотировали республиканцы, ну и милюковцы, там, эсеры, меньшевики, да, в Югославию не поехали, но все остальные были, и правые кадеты, и монархисты, и народные социалисты дискутировали, и вот был результат. Великого князя Николая Николаевича Старшего объявили лидером русского зарубежья, каковым он и считался до кончины, такой объединительной фигурой. То есть был лидер, был вождь, и, ну и это сильно беспокоило там Москву, тогдашний Кремль, коммунистический режим. Ну а сейчас вот в Вильнюсе неужели нельзя было договориться о чем-нибудь более таком существенном, чтобы тоже немножечко напугать Владимира Владимировича Путина?
Так ведь, собственно говоря, судя по реакции медиа, и напугали. То есть сейчас ведь режим, с одной стороны, боится, а с другой стороны, трепещет, но хочет. Вот это очень новая
ситуация. А что он хочет? Подождите. Он хочет помириться с Западом?
Понимаете, режим очень хочет столкновения с Соединенными Штатами Америки. Это его такая фрейдистская мечта. Он хочет повторно разбиться о скалы, как бы, вот условно говоря. О скалы борьбы двух больших военно-политических блоков.
Так уж блоков-то нет.
Блоков нет, а он хочет. Он все время бросает перчатку Соединенным Штатам. Вот он даже считает этот режим, что, скажем, Германия, она не самостоятельная, не суверенная. Европейский Союз тоже. Ну, в общем, никто не угроза нашему режиму, кроме самого вот этого воображаемого США, который за всем стоит. В этом смысле слова режим, конечно, смотрит теперь в такую определенную оптику на Каспарова, на его съезд, и говорит: о, вот это да, вот это прямые ставленники США. Или там, скажем, там, вот они как раз и есть те вот, то чудище страшное, с которым Илье Муромцу нашей администрации президента нужно сразиться, отрубить ему три головы. Да. Но это я все к тому, что это очень хорошо, что, мне кажется, Вильнюсский съезд ни в коем случае не принял никаких организационных политических решений, не стал формировать партию и тем более назначать кого-то лидером этого всего дела. Это сейчас выглядело бы, поверьте, анекдотически. Никакое правительство в изгнании сейчас невозможно в условиях такого чудовищного общественного спада в России.
Понятно. К нам Александр Рыклин по телефону тоже присоединился, хотя и с опозданием. Александр, добрый вечер. И тот же, наверное, вот вопрос. Но что-то вы прозаседали, может быть, судя по телереакции, слегка понервировали власти, но вот результата нет. Где ваш вождь, великий князь, там, не знаю, кандидат в президенты? Вот я смотрю, опрос Левады. Значит, кого считают оппозиционерами главными? Жириновский 69%, Зюганов 63%, а также Михаил Ходорковский 45%, Явлинский 44% и Касьянов с Навальным по 36%. Ну, выбрали бы кого-нибудь в вожди, было бы интереснее.
Кому было бы интереснее? Я приветствую всю аудиторию «Радио Свобода». Кому было бы интереснее?
Тем, кто борется со властью.
Ага. Ну, все-таки, мне кажется, что задача форума, который состоялся, была не вызвать интерес, а прежде всего сформулировать какие-то содержательные вещи, посмотреть друг на друга, вспомнить друг о друге. И эта задача, мне кажется, была с блеском решена.
И это все?
Нет, это не все, конечно, потому что уже было продекларировано, что форум становится постоянно действующим институтом, что будет создана площадка, будет открыта регистрация, и следующий форум состоится совсем скоро, в сентябре. Мне кажется, это очень правильно.
Ну что ж, это действительно какой-то результат вот насчет того, что это будет регулярное такое мероприятие с полугодовым циклом. Я, честно говоря, не знал. Сергей, а зачем это делать тогда?
Что делать?
А вот так вот раз в полгода тусоваться?
Не, во-первых, это само по себе, конечно, ценно, потому что вот вы все время его позиционируете как некий эмигрантский съезд, вспоминаете там 30-е годы, и это, конечно,
20-е.
20-е, простите.
30-е они бы уже не собрались.
Не совсем корректно, потому что как раз вот то, что была граница на замке Советского Союза, и, собственно, носители другой культуры, другой эпохи были за границей, а тут все было уже совсем по-другому. Был громадный разрыв между эмиграцией и тем, что происходило в Советском Союзе. Оно и определяло, среди прочего, невозможность никак их повлиять на то, что происходит внутри. Сейчас этого разрыва нету. Во-первых, потому что все-таки там, у нас не случилась революция. Это постепенное ужесточение режима, постепенное ужесточение ситуации, которая постепенно выдавливает людей. Ну вот я здесь, Александр Рыклин здесь, Александр Морозов там. То есть это процесс такой постепенный.
А дальше будет хуже или лучше?
Нет, пока, конечно, дальше будет хуже, но вот то, что люди собрались вместе, оно позволяет интегрировать эмиграцию в общий процесс. То есть не делает не два отдельных лагеря, лагерь эмиграции, который там, не знаю, мечтает...
Хранит культуру.
Мечтает о весеннем походе и хранит культуру. И отдельно лагерь людей, которые вот здесь там на дурацких бессмысленных выборах сражаются. А делает этот интеллектуальный, культурный, коммуникативный процесс общим. И дальше он переходит в интернет, и вот то, о чем сказал Александр Рыклин, как раз в конце форум принял нашу с Игорем Эйдманом резолюцию по поводу... форма «Свободной России» как постоянно действующей площадки. Дело не только в том, чтобы на следующем собрании, там, в сентябре, собраться еще раз очно, а в том, чтобы был постоянный механизм коммуникации, может быть, уже дальше онлайн принятие каких-то решений, выработки, обсуждения, а как кульминация, это очные собрания. Потому что
резолюция была, в принципе.
Ну, вот резолюция была такая, что мы будем собираться дальше. Плюс была резолюция в поддержку Надежды Савченко, что морально, естественно, оправдано. Потому что вот довольно большой разрыв произошел уже сейчас. Много-много времени уже не собирались вместе. Все люди просто по силу технической невозможности. Из 28 стран собрались там люди, помимо России. И понятно, что в первый раз это был в первую очередь чистая коммуникация, чистый диалог, обмен идеями, и не могло быть по-другому. Если это станет регулярным мероприятием, которое будет опираться на онлайн-коммуникацию постоянную, оно сможет двигаться куда-то дальше, возможно. Это не значит, что оно создаст партию там, или выберет великого князя вождем. Это значит, что это будет живой диалог, который будет продуктивным, который будет вырабатывать какие-то направления движения. Наверняка разные, потому что все равно все со всеми не говорятся обо всем.
Я понимаю, но вот есть одна тема, по-моему, которая очень принципиальна, которая тоже волнует нынешнюю российскую власть, так она нервно к ней относится. Это тема люстрации, ответственности за содеянное в последние годы. И по части, так сказать, криминальная, и там коррупция, и все прочее. Вот на тему люстрации какая-то, Сергей, договоренность есть? Масштабы ее, какая-то схема и так далее?
Договоренности нет никаких. А если бы они и были, то они лишены были бы всякого смысла, потому что, по большому счету, осуществлять их, когда ситуация изменится, скорее всего, на 99% будут не те люди, которые о чем-то сейчас договорятся. Те решения, которые будут приниматься после конца путинского режима, их границы и их направления будут детерминированы тем, как эта смена будет происходить. Теоретическая желательность для гарантии будущего люстрации тех, кто нарушал закон, там, не знаю, всего судейского корпуса по уголовным делам, сотрудников ФСБ, сотрудников Следственного комитета, она очевидна. Да? Но практически, если, например, условием перехода будет некоторое прощение этим людям, и это будет принципиальным фактором, то ли воевать, то ли медленнее, но двигаться.
Манкла, да?
Очевидно, что ситуация разовьется по-другому. Бессмысленно, когда у нас нет никакой картинки того, как эта смена произойдет и когда, говорить, что точно будет так или точно будет всяк, и договариваться об этом.
Хорошо, Александр Рыклин, а как вы думаете, вот действительно вопрос люстрации, его стоит сейчас ставить в такой конкретной плоскости? Ну, не знаю, как раньше, в 48-м году Иван Ильин написал целую инструкцию, как проводить люстрацию большевиков. Ну, не пригодилось же.
Ситуация следующая. Совершенно очевидно, что люстрация должна появиться сама, не сама по себе, а стать результатом большой работы. Уже в самом начале переходного периода до первых демократических выборов должен начать работать механизм ревизии предыдущего царствования. абсолютно в открытом режиме, по всем ведущим каналам, с утра до вечера, нужно рассказывать людям, что здесь происходило на протяжении последних, там уже 15 и больше лет.
А они не знают?
Нет, они не знают. Поверьте мне, они совершенно ничего не знают. Совершенно ничего не знают. Они ничего не знают о самых громких делах последнего времени. Они ничего не знают про Ротенбергов, про Сечина. Они ничего не знают про дело Ходорковского. Они ничего не знают про Савченко. Никаких подробностей они не знают. Никакого. Вот эти комиссии, которые начнут это расследовать, они должны получить право приведения к присяге и передачи дел в уголовные суды. А люстрация должна стать следствием всех этих действий. Она должна стать как бы органичным продолжением этой ситуации. Кого-то, конечно, придется люстрировать, но какая-то часть попадет и под уголовное преследование. Это совершенно очевидно.
Ну что ж, неплохо, да. Давайте Александра тогда Морозова спросим, опять же. Я вот на одном конкретном вопросе хочу понять. Вот такой интеллектуальный процесс, скажем, стоит запускать, обсуждать вот эту вот тему люстрации ответственности правящих лиц путинского режима, кто, так сказать, должен попасть под запрет на профессию, кто не должен и так далее?
Моя позиция такая, в таком политико-теоретическом ключе. Это обсуждать, безусловно, полезно, потому что уже очевидно, что это все понимают сейчас, не только противники режима, но и его сторонники. Сейчас все понимают, что режим как бы сложился политически уже с третьим сроком, такой нереформируемый. То есть он сам реформироваться не может. Уходить этот режим будет меняться с грохотом каким-то. Ну, вопрос с каким? То есть там неважно. Дальше вот это уже как раз все подлежит такому обсуждению. Ну, это в частности происходит... Ведь не только в Вильнюсе на этом форуме. Вопрос о том, как вообще будет происходить переход, сейчас стал обсуждаться и в России, в самых разных аудиториях, на разных кухнях и на разных конференциях в кулуарах. Потому что это вопрос, который затрагивает и бизнес, и биографии людей, и, так сказать, их капиталы, и так далее, и так далее. В этом смысле слова любые аспекты этого перехода обсуждать стоит. Просто не стоит из этого делать... никакой такой, знаете, как бы сказать, нервной публицистики и указанием пальцем на людей, которых надо люстрировать. Давайте вот Петю люстрируем или Васю люстрируем. Это не сегодняшний вопрос. Сейчас вопрос стоит так. Каким образом, скажем, гарантировать при переходе от этого умирающего режима к следующему, скажем, позицию университетов или университеты консервативная такая институция, они дольше режима существуют, или там позицию церкви, да, или позицию предпринимательских ассоциаций. Это все непростой вопрос, потому что это вопрос о том, как себя вели эти большие институции, очень важно, в период вот предыдущего режима. И каждая сама эта институция дает ответ, вырабатывает свое предложение, потом своих людей выставляет в процесс обновления. Это очень важно все. Это все можно обсуждать, почему бы и нет.
Ну а конкретика? Конкретика-то есть у вас? Ваше предложение?
Нет, прав, конечно, и Сергей Давидис, и Александр Викторович, они его правы. Сейчас, на данном этапе, когда общественный спад, и когда 85% пока еще хочет двигаться вперед в направлении там, присоединения к Крыму, еще, допустим, там, не знаю, других каких-то, может быть, земель, еще новых успехов.
Александр, ну нет таких опросов. Как-то количество путинистов, оно не медленно, но снижается, видимо.
Снижается.
В связи с кризисом.
Да, пусть оно вот пока снижается медленно, это очень хорошо, и вот тогда, чуть позже, можно будет поставить...
Лет через сколько чуть позже? Лет через 20? Доживем?
Ну, если не доживем, ничего страшного.
Тяжелый вздох. Значит, то есть 20, да? Смена режима...
Сейчас, понимаете, Миш, сейчас вопрос ведь стоит не о том, как провести люстрацию, а вопрос о том, как спасти людей, на которых оказывается бесконечное давление. Вот я, например, сидел на этом Вильнюсском форуме, а в это время, значит, сообщают, что возбуждается дело против Натальи Пелевиной. Какой-то, значит...
Да, допрос будет вот завтра, кажется.
Да. Тут же вдруг идет сообщение, что Людмила Кузьмина, которая голос представляла в Самаре, опять 25, двухмиллионный штраф на нее, тем не менее, накладывают, хотя казалось, что дело это уже закрыто. Значит, выдавливают. И, значит, Яшин, да, сейчас, как в повестке дня будет, куда ему деваться? Сейчас, значит, по просьбе какого-то пресс-секретаря Кадырова возбудят дело, и что делать ему? Садиться? И так далее, и тому подобное. Понимаете, сейчас вопрос стоит, как спасти этих людей, что можно сделать, а не вопрос о том, как мы поступим с теми, кто это все организовывал в прекрасные для них времена.
Ну ладно, я Владимир Константинович Буковского спрошу сейчас. Владимир Константинович, вот тут прозвучали слова Александра Морозова об умирающем режиме. Ну вот мне кажется, что режим Путина все-таки не относится к числу умирающих. Умирать он не собирается, хотя вот нефть, цены на нефть опять стали сегодня падать. Одни радуются, другие, наверное, не очень радуются. Ну вот умирание после Украины и Сирии как-то не видно. Или я ошибаюсь?
Я думаю, вы как историк привыкли оперировать временными категориями гораздо большими. И вам кажется немедленное будущее как бы слишком неисторическим периодом. На самом деле все происходит стремительно и гораздо быстрее, чем мы думаем. Я вот признаюсь, всю жизнь думаю, что советский режим кончится с концом века, а он кончился на 10 лет раньше. Вот просчитался. И происходят такие вещи очень быстро. Это нелинейный процесс. Вот сначала вроде все медленно, медленно, а потом обвал. Нынешняя ситуация экономическая такова, что этот режим вполне может рухнуть уже к концу года. Может. Я не говорю, что он рухнет. Я не берусь предсказывать такие вещи. Но может. И в этом все дело. И правильно делают ребята. Собираются, обсуждают, готовятся, думают. Вы же поймите, режим выталкивает всех, кто хоть сколько-то может самостоятельно мыслить, да? То есть что же, смириться с этим и считать, что режим нашел выход из положения, вот выгонять всех тысячами? Нет, конечно, это активная часть нашего населения, она оказалась за границей. Это ничего страшного. Я вот 40 лет живу за границей. И очень многое в свое время, в советское время, мы здесь делали. И очень важного, и полезного.
Я просто хотел вас спросить, если вы 40 лет за границей и сейчас в Лондоне, какое у вас ощущение вот на Западе политики, ну, скажем, вы любите консерваторов, вот эти политики, они понимают опасность нынешнего путинского режима и видят ли возможность повлиять на его действия?
Первый раз за всю историю конфликта Востока с Западом Запад наконец ощетинился. Вот то, что сейчас произошло, нам даже в мечтах не снилось, что будет бойкот, что будут там персональные санкции, что вот эти все вещи, они никогда не казались реальными. Запад всегда занимал соглашательскую позицию, всегда такую, знаете, политику Чемберлена, умиротворение агрессора. Вот. И только первый раз сейчас Запад заявил, что он готов сопротивляться. Вот это очень новое и очень позитивное развитие, понимаете. Оно, конечно, ускорит крах нынешнего режима, безусловно. Как это произойдет, я не берусь судить, я не экономист. Это скорее Ларионов вам объяснит, что там произойдет с экономикой. Но впечатление такое, что дело идет к обвалу. Я с вами не согласен. У меня ощущение не историка, а скорее более активного, что ли, человека. И у меня ощущение, что он идет к краху. И причем довольно быстро. А поэтому правильно говорят ребята, нужно обсудить, нужно сейчас, вот сейчас решать. Вот мы в 91-м году все вернулись, приехали в СССР, и всячески там попытались активно в этом участвовать. Нам, например, не удалось пробить идею Нюрнбергского трибунала над коммунистической системой. Не удалось. Тогдашнее руководство ельцинское уперлось и не захотело этого делать. А это была самая большая их ошибка, самая грандиозная. Если бы это было проведено, а как следствие проведена люстрация, никакие Путины близко бы к Кремлю не подошли.
Сергей, ну, в завершение, вот я хотел ваш отклик на слова Владимира Буковского. Собственно, вот это ощущение то ли краха, то ли катастрофы, оно есть сейчас или нет?
Ну, стабильность, конечно, утрачена, ту, которой хвастались столько лет. Очевидно, что разные и внешнеполитические, и экономические факторы сохранить статус-кво, который был, не позволяют. то, что динамика у ситуации появилась, то, что в силу этого появились какие-то внутренние напряжения и конфликты, это очевидно. И в силу этого очень важно, с одной стороны, какие-то планы, схемы строить на то, что будет после, чем в значительной степени занимался Вильнюсский форум, а с другой стороны, быть здесь, внутри событий, быть субъектом этих событий, для того, чтобы иметь возможность повлиять на них, когда это произойдет, и направлять их, участвовать, по крайней мере, в их направлении в нужную сторону. Поэтому все занимаются важным делом.
Ну что, спасибо. Сегодня участниками программы «Лицом к событию» были Сергей Давидис, Александр Морозов, Александр Рыклин, Артемий Троицкий и Владимир Буковский. Вел эту передачу Михаил Соколов. Всего вам доброго. До свидания.
Лапарაკობს радио თავისუფლება. Თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახური. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პარასკევობით გთავაზობთ რადიოჟურნალ მეათე სტუდიას, რომელიც რახანია იქცა ჩვენი რადიოს ისტორიის ნაწილად. ჯერ კიდევ მიუნხენში რადიოს პირველ შტაბ-ბინაში შეიქმნა და დღემდე გთავაზობთ მრავალფეროვან თემებზე მომზადებულ რეპორტაჟებსა და ინტერვიუებს, ფართოდ გავრცელებულ და სადავო მოსაზრებებს. ჩემი აზრით, ვიზების ლიბერალიზაცია არის ყველაზე მცირე, რაც ევროკავშირმა უნდა გააკეთოს საქართველოს ნაერ ქვეყნებთან მიმართებით.
ჯოჯა, საბჭოთა კავშირმა ომი მოიგო, მიუხედავად იმისა, რომ სტალინი იყო, მე ესე ვიტყოდი.
ფაქტობრივად შექსპირმა დაწერა ჩემთვის, იმიტომ მე მაქვს ინტერპრეტაციის სრული თავისუფლება.
ყოველ პარასკევს გიწევთ მეათე სტუდიაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. FM 107.4. საქართველოში ღამის 2 საათი სრულდება. რადიო თავისუფლება დროებით წვეთს მოუწყებს. გემშვიდობებით დილის 8 საათამდე და მშვიდობიან ღამეს გისურვებთ. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4.